Глава 16. Битва Воль. Ранней весной 1704 года, через несколько месяцев после избрания президентом Королевского научного общества, Ньютон в очередной раз нанес визит Джону Флемстеду, королевскому астроному, работавшему в Гринвичской обсерватории. Собственно, он являлся официальным придворным астрономом нового монарха, королевы Анны, взошедшей на престол 2 годами раньше. Ньютон посетил бывшего коллегу под вполне благовидным предлогом. Он, дескать, желает проверить, как продвигается Флемстедов звездный каталог, и порекомендовать принцу Георгу, супругу новой королевы, взять над ним попечительство. Но главное, ему хотелось воспользоваться наблюдениями астронома для развития собственной лунной теории. Встреча не увенчалась особым успехом. Флемстед спросил его об ошибке, которую обнаружил в началах, и позже Ньютон восклицал: «Отчего я не удержал язык за зубами?» Последовала вспышка гнева, весьма характерная для Ньютона, впадавшего в раздражение и подозрительность при каждом случае несогласия с его теориями. Но далее Флемстед стал благодарить Ньютона за присланный экземпляр оптики. «Он надеется, что я отнесся к ней одобрительно», «так он мне сказал», — писал Флемстед позже. Но я громогласно ответил «нет», ибо все неподвижные звезды представлены в ней как светила диаметром 5 или 6 секунд, тогда как 4/5 из них не достигают и односекундного видимого диаметра. Однако на этом пункте он оборвал дискуссию, объявив мне, что приехал узнать, какого продвижения я достиг. Но Флемстед не перестал критиковать Ньютона. Я показал ему также свои новые лунные числа, подогнанные под его исправление, и продемонстрировал, насколько они отклоняются от истинных, чему он, казалось, немало удивился, сказавши: «Этого не может быть». Покидая обсерваторию, он призвал Флемстеда совершить все благо, какое в ваших силах, иными словами, продолжать заниматься каталогом. Спустя некоторое время Флемстед записал, что делать благо — это вообще принцип его жизни, хотя я не знаю, можно ли сказать то же самое о жизни Ньютона. Это единственная сохранившаяся заметка Флемстеда, написанная непосредственно в период его встреч с Ньютоном, и она полна обвинений и подозрений. Позднее Флемстед заявлял о Ньютоне: «Я изучил его нрав. Этот человек будет моим другом, лишь пока я способен приносить ему пользу». Астроном делал вывод: он полон недоброжелательства и идет на поводу у тех, кто гораздо хуже, нежели он сам. Эти замечания написаны в 1717 году, они вошли в предисловие Флемстеда к его труду, который, наконец, опубликовали. Но предисловие в печать не пропустили. В то время критика великого патриарха английской науки уже считалась проявлением неблагоразумия и неуважения. В свою очередь Ньютон тоже был не в восторге от Флемстеда, впрочем, как и от всех, кто дерзал усомниться в его суждениях. Однако ему нужен был каталог звезд, чтобы продолжать собственные расчеты, а поэтому он и дальше пытался перехитрить астронома, чтобы заполучить данные его наблюдений. Флемстеда не пригласили войти в состав делегации, ходатайствовавшей о попечительстве принца Георга. Флемстед не вошел и в число тех, кого выбрали для надзора за публикацией его же каталога, хотя он сам набросал план такой публикации. Когда астроном написал Ньютону с просьбой прислать новый перевод Птолемеева звездного каталога, тот не ответил. Взамен он предложил Флемстеду 180 фунтов за помощь в расчете местоположения Луны, планеты, комет. Это была единственная информация, которую требовал от него Ньютон. Вскоре Флемстед осознал, что его отстраняют от всех заседаний, касающихся его собственного каталога звезд. «Не помню, чтобы с известных пор я присутствовал хотя бы на едином их собрании», — писал он, — «за исключением одного, где при мне отнюдь не обсуждали ничего существенного. хотя я полагал себя главным заинтересованным лицом. Астронома задело и то, что его предполагаемому издателю обещали выплатить по 34 шиллинга за лист каталога, тогда как самому Флемстеду никто не собирался компенсировать расходы. Он, посвятивший наблюдениям 30 лет жизни, теперь должен удовлетвориться ежегодным жалованием королевского астронома. Сотни фунтов. А ведь на это жалование, как он неустанно подчеркивал, ему приходилось покупать оборудование и нанимать ассистентов. В свое время он просил комиссию, учрежденную Ньютоном, изыскать достойное возмещение моим трудам и 2000 фунтов трат. Комиссия отказалась рассматривать эту просьбу. Уже понятно, что Ньютон обращался с Флемстедом очень дурно, по-видимому, считая его или в лучшем случае надоедливым типом, или в худшем случае неизбежным злом. Флемстед сам это понимал. Он осознал, что Ньютону требуется звездный каталог для собственных целей. В одной из заметок он писал, что «сэр Исаак Ньютон заставил вытряхнуть перед ним мои закрома, и теперь благородно являет публике мой собственный труд, видимо, желая, чтобы его похвалили за то, что он его раздобыл». Он желал компенсации морального ущерба, которая не повредила бы его карману, ибо иначе неблагодарность моей страны, сэр Исаак Ньютон, объяснит моей же глупостью. Переговоры о публикации звездного каталога тянулись весь 1704-1705 год, к немалому раздражению Ньютона. Шли дискуссии об ошибках при наблюдении, о деталях публикации, о вопросах доставки рукописи. Флемстед писал о Ньютоне: «Я не добиваюсь его расположения. Между тем его натура требует, чтобы ему льстили и громко им восхищались». И вот в марте 1706 года Флемстед явился домой к Ньютону, где заинтересованные стороны, наконец, достигли соглашения. «Сэр Исаак осведомился, доволен ли я теперешним положением вещей. Я отвечал: весьма странно, что на меня обращали столь мало внимания, хотя я более прочих вовлечен в этот предмет. Мне показалось, что он раздосадован моим замечанием». Флемстед откладывал передачу издателю каталога неподвижных звезд под тем предлогом, что каталог еще не готов к печати, и это породило новую стычку с Ньютоном. Видимо, у того случился очередной приступ ярости, поскольку Флемстед затем отметил, что Ньютон отличается характером гордым и надменным. Далее астроном сообщал, что сэр Исаак сам преспокойно говорит о своих ошибках, но не в состоянии сдержаться, когда слышит о них от ближних. Очень похоже на Ньютона. Приступ гнева против человека, осмелившегося задать ему вопрос и бросить вызов. Флемстед добавляет: «Я всегда полагал его вероломным честолюбцем, чрезвычайно падким на лесть и нетерпящим возражений». Продолжались нескончаемые обсуждения, откладывания, взаимное непонимание. Так что, когда в 1708 году принц Георг скончался, проект временно отложили в ожидании подходящего попечителя. Ньютон пришел в ярость из-за того, что лишился возможности ознакомиться с наблюдениями Флемстеда, и в ближайший же год добился исключения королевского астронома из числа членов Королевского научного общества за неуплату взносов. Флемстед написал коллеге, что сокрушен Ньютоновым скаредным, хитроумным и коварным поведением. Последуют и новые вспышки этого конфликта. Впрочем, Флемстед особо выделяет одно заседание общества в 1705 году, где Ньютон казался более обыкновенного радостным и веселым. Как раз тогда королева Анна возвела его в рыцарское достоинство, не за научные заслуги или службу в монетном дворе. а за политические свершения во имя государства. Так или иначе, он стал первым математиком и первым ученым, удостоенным такой чести. Королева специально приехала в Кембридж, дабы провести церемонию. По воспоминаниям Стакли, Ее Величество изволили отобедать в Тринити-колледже, где и посвятили в рыцари сэра Исаака, а затем отправились на вечернюю службу в церковь Кингс-колледжа. После церемонии студенты столпились вокруг Ньютона, а он восседал вместе с главами колледжей, и мы смотрели на него и не могли насмотреться, точно на некое божество. Однако новое почетное звание не помогло его политической карьере. Когда в этом же году Ньютон решил выдвинуться в парламент от университета, он получил меньше голосов, чем другие кандидаты. На этом его парламентская жизнь завершилась. Но он продолжал железной рукой управлять монетным двором. Управлял он им и тогда, когда перечеканка монет для Шотландии и всплеск войны на континенте ускорили размеренную работу станков. Между тем он еще не до конца распрощался со своим научным прошлым и продолжал свои студии в области алхимии и теологии, в двух сферах знания, которые он еще не совсем покорил. На оборотах записей, касавшихся монетных дел, Ньютон набрасывал заметки о древних религиях и библейских откровениях. А в 1707 году его собственные верования подверглись испытанию. Случилось это тогда, когда его друг Фатио де Дьюле вступил в фанатичную французскую секту камизаров, гугенотов. Прибыв в Лондон, камизары объявляли, что стремятся к исполнению откровения и уничтожению римского антихриста. Ньютон ощутил инстинктивную симпатию к их тысячелетнему ультрапротестантизму. Современник вспоминает, что сэр Исаак сам весьма склонялся к тому, чтобы пойти и послушать этих пророков. Однако его не без труда удержал от этого поступка один из друзей, опасавшийся, что они заразят его своими убеждениями, как заразили Фатио. Прорицания камизаров о втором великом пожаре в Лондоне и о том, как сгорит лорд, главный судья, пришлись не по вкусу властям, и французских пророков заковали в кандалы. Ньютон слишком хорошо осознавал свое положение в обществе, чтобы рисковать и как-либо связывать с ними свое имя. Самого же Фатио поставили к позорному столбу, и сведений о его дальнейшем общении с Ньютоном не сохранилось. В научной деятельности сэра Исаака имелись и менее противоречивые стороны. Так он сделал латинский перевод оптики и попросил своего молодого ученика, Абрахама де Муавра, подготовить его к публикации. Доктор Муавр позже вспоминал, как Ньютон поджидал его в кофейне «Слоттерс» на улице Сент-Мартис-Лейн, и как они затем вместе направились домой к Ньютону. Это было совсем рядом, чтобы обсудить некоторые философские вопросы. Ньютон добавил еще несколько задач к этому латинскому изданию. В них он более откровенно рассуждал о строении Вселенной. Так, в задаче 31 он намекает на объединенную теорию, показывающую взаимосвязь сил тяготения, магнетизма и электричества. В 1706 году его лекции по алгебре, как лукасовского профессора, были опубликованы под заглавием «Арифметика универсалис» анонимно, однако с таким количеством ошибок в тексте, что Ньютон спустя 16 лет счел необходимым подготовить другое издание. Вообще он постоянно пересматривал и расширял свои труды. К примеру, в тот период он начал работать над вторым изданием «Принципия математика». В 1713 году книгу, наконец, напечатали, и она стала пользоваться огромным спросом. «Начало» постоянно переиздают и по сей день. Подготовку этого нового издания Ньютон поручил молодому математику Роджеру Котсу, имевшему храбрость или безрассудство указать на многие ошибки в ньютоновых расчетах. Ньютон неохотно согласился внести соответствующие поправки и даже вступил в переписку с Котсом, одной из самых интенсивных в своей жизни. Впрочем, в следующем издании Ньютон предпочел умолчать о вкладе Котса. Еще один пример его неутомимого желания быть во всем главным и единственным, самодержавно властвовать и управлять. Кроме того, он все крепче сжимал в руках бразды правления королевским научным обществом. Так, например, он хитроумными путями добивался исключения